Глава 21. На дворе стоял месяц май, и мы с Диккенсом находились в маленьком альпийском шале. После дождливой, холодной, сонливой весны май на излете своем вдруг одарил мир ярким солнечным светом, изобилием полевых цветов, сочной зеленью лугов, теплыми днями и долгими ясными вечерами, тонкими ароматами цветения и нежными ночами, благоприятствующими крепкому сну. Моя ревматоидная подагра отпустила меня настолько, что теперь я принимал лауданум гораздо меньшими дозами, чем обычно в последние 2 года. Я даже подумывал о том, чтобы отказаться от своих еженедельных исследовательских вылазок в подземные владения короля Лазаря. День был чудесный, и я сидел в верхней комнате шале, с наслаждением подставляя лицо свежему ветерку, дующему в раскрытые окна, и частично пересказывая Чарльзу Диккенсу фабулу своего нового романа. Слово «пересказывая» я употребил намеренно. Да, на коленях у меня лежали 40 рукописных страниц с кратким изложением сюжета, но Диккенс плохо разбирал мой почерк. С этим у меня всегда были проблемы. Мне говорили, что типографские наборщики просто воют в голос и грозятся уволиться с работы всякий раз, когда сталкиваются с моими рукописями. Особенно с первой половиной любой из них, где я имею обыкновение торопливо строчить, вымарывать целые фразы, вписывать вставки на полях и всех пустых местах, еще остающихся на страницах, вносить бесчисленные изменения и правки, покуда убористый рукописный текст не превращается в сплошную темную массу расползающихся во все стороны строк, затейливых стрелок, указательных значков, помарок и надписок. Признаться, лауданум отнюдь не способствовал удобочитаемости моих рукописей. А слово «частично» я использовал, поскольку Диккенс пожелал ознакомиться с сюжетом только первых 2/3 романа. Правда, я и сам еще толком не определился с концовкой. Мы постановили перенести более обстоятельное чтение на июнь, когда Диккенс окончательно решит, публиковать или нет мое «Змеиное око» или «Око змея» в журнале «Круглый год». И вот, погожим днем в конце мая 1867 года я провел целый час, читая и пересказывая фабулу своего романа Чарльзу Диккенсу, который, к его чести, слушал очень внимательно, даже не перебивая меня вопросами. Помимо моего голоса, тишину нарушали лишь громыхание фургонов, изредка проезжавших по дороге, тихий шелест ветра в кронах деревьев, да жужжание пчел за окнами. Закончив, я отложил рукопись в сторону и отхлебнул изрядный глоток воды из стакана, по обыкновению стоявшего рядом с графином на письменном столе Диккенса. После минутной паузы Диккенс буквально выпрыгнул из кресла и вскричал. «Дорогой Уилки, какая замечательная история! Экзотическая и одновременно очень английская, с превосходными персонажами и увлекательной тайной. А неожиданный сюжетный ход, незадолго до места, где вы прервали повествование, признаться, для меня это стало полной неожиданностью, друг мой». А ведь такого многоопытного писателя, как я, очень трудно чем-нибудь удивить.
«В самом деле», — смущенно пробормотал я, — «я всегда жаждал снискать похвалу Диккенса и сейчас испытал неизъяснимое удовольствие, сравнимое с блаженством, какое разливается теплыми волнами по телу после приема лауданума».
«Мы непременно напечатаем ваш роман в журнале», — возбужденно продолжал Диккенс. «Я с уверенностью предсказываю, он затмит собой все, что мы публиковали до сей поры, включая вашу бесподобную женщину в белом».
«Будем надеяться», — скромно промолвил я. «Но не хотите ли вы, прежде чем говорить о покупке романа, сперва узнать содержание заключительной части, где я свяжу все концы с концами и воспроизведу полную картину преступления?»
«Нисколько!» — воскликнул Диккенс. «Пусть мне не терпится поскорее узнать, чем там все закончилось, но я уже услышал достаточно, чтобы понять, насколько хорош ваш роман. А тот неожиданный поворот фабулы, когда сам рассказчик не подозревает о своей виновности...
«Восхитительно, дорогой Уилки, поистине восхитительно. Повторяю, редко какому писателю удавалось поразить меня столь хитроумным сюжетным ходом».
«Спасибо, Чарльз», — сказал я.
«Вы позволите задать вам несколько вопросов и внести несколько несущественных предложений?» — спросил Диккенс, расхаживая взад-вперед перед открытыми окнами.
«Ну, конечно же, конечно!» — горячо ответил я. «Помимо того, что вы являетесь моим редактором в круглом годе, вы слишком много лет были моим соавтором и литературным собратом, чтобы сейчас я пренебрег возможностью извлечь пользу из ваших мудрых советов, Чарльз».
«Хорошо. Тогда насчет ключевого сюжетного поворота», — сказал Диккенс. «Вам не кажется, что, заставляя нашего героя Франклина Блэка совершать кражу алмаза как под воздействием лауданума, пусть и подлитого в вино тайна, так и под месмерическим внушением индусских факиров, вы впадаете в некоторое излишество?» «Я вот о чем. Ведь индусы, встреченные им на лужайке, не могли знать, что наш мистер... как там его зовут?»
«Кого?» Я уже достал карандаш и приготовился делать беглые заметки на обратной стороне одной из страниц рукописи.
«Врача, который под конец умирает с отшибленной памятью».
«Мистер Канди».
«Точно», — кивнул Диккенс. «В общем, я хочу сказать лишь, что индусы, случайно встреченные той ночью на территории поместья, едва ли могли знать, что мистер Канди шутки ради подольет в вино Франклина Блэка опиум. Разве не так?»
«Ну, пожалуй», — согласился я. «Да, они не могли знать этого».
«В таком случае два объяснения произошедшему, тайно подлитый в вино лауданум плюс месмерический магнетизм встреченных на лужайке индусских мистиков, это несколько чересчур».
«Чересчур?»
«Я имею в виду, милейший Уилки, что вполне достаточно либо одного, либо другого фактора, чтобы Франклин Блэк совершил кражу в сомнамбулическом сне, разве не так?»
«Да, вы правы», — сказал я, торопливо записывая несколько слов.
«И не кажется ли вам, что читатель получит гораздо больше пищи для воображения, если бедный мистер Франклин Блэк похитит алмаз из шкафчика своей возлюбленной в попытке уберечь драгоценность, а не под злотворным влиянием индусов?»
Протянул я. «Это низводило мой большой сюрприз до случайного стечения обстоятельств, но вполне могло сойти».
Не дав мне времени высказаться, Диккенс продолжил. «А это странная хромая служанка. Извиняюсь, как ее зовут?»
«Розанна Спирман».
«Да, отличное имя для столь странного, душевно-сметянного персонажа. Розанна Спирман. Вы упоминаете в самом начале, что она, ну, что леди Верендер взяла ее в услужение из исправительного заведения».
«Совершенно верно», — подтвердил я. «Мне воображается, что Розанна содержалась в некоем учреждении, очень похожем на наш Юрейния Коттедж, основанный вами при содействии мисс Бердетт Кутс около 20 лет назад».
«Ага, я так и понял, дорогой Уилки», — промолвил Диккенс, по-прежнему улыбаясь и расхаживая взад-вперед. «Но ведь я брал вас с собой в Юрейния Коттедж. Вы прекрасно знаете, что там содержатся одни только падшие женщины, получившие возможность начать новую жизнь».
«Розанна Спирман как раз из таких», — сказал я.
«Безусловно. Но просто немыслимо, чтобы леди Верендер или любая другая дама равно высоких нравственных достоинств могла взять в услужение Розанну, зная, что в прошлом она была уличной женщиной».
Снова протянул я. «Я-то именно и ставил целью показать Розанну исправившейся уличной женщиной. Это объясняло как безнадежную страстную влюбленность служанки в мистера Франклина Блэка, так и эротический подтекст влюбленности. Однако трудно было спорить с тем, что столь утонченная особа, как моя вымышленная леди Верендер, никогда не взяла бы в услужение проститутку, пусть даже вставшую на праведную стезю. Я сделал заметку на странице рукописи».
«Воровка», —
произнес Диккенс уверенным тоном, столь для него характерным. «Вам нужно сделать бедную Розанну бывшей воровкой. Тогда у сержанта Каффа останется возможность опознать ее, но не как уличную женщину, а как арестантку, в свое время сидевшую у него в тюрьме».
«По-вашему, воровство менее греховно, чем проституция?» — спросил я.
«Конечно, Уилки, конечно! Сделайте Розанну уличной женщиной, пусть совершенно исправившейся, и дом леди Верендер будет осквернен. Сделайте ее бывшей воровкой, и читатель увидит великодушие леди Верендер, которая пытается помочь бедняжке, предоставив возможность зарабатывать на жизнь честным трудом».
«Точно!» — воскликнул я. «В самое яблочко! Я отмечу здесь, что надо пересмотреть прошлое Розанны».
«Еще остается проблема с преподобным Готфри Эбльуайтом».
«А я и не понял, что преподобный Эбльуайт пришелся вам не по вкусу, Чарльз. По ходу чтения вы смеялись и приговаривали, что вам нравится разоблачительный портрет этого отъявленного лицемера».
«Так и есть, Уилки. Очень даже нравится. И читателям понравится. Дело не в самом персонаже, которого вы превосходно изобразили лицемером, карьеристом и охотником за приданым, а в его титуле».
«Преподобный?»
«Вот именно. Хорошо, что вы сами понимаете проблему, друг мой».
«Признаться, я не вполне понимаю, Чарльз. Ведь изобличение ханжества и лжи производит особо сильное впечатление, когда речь идет о лице духовного звания, и...»
«Безусловно, вы правы!» — вскричал Диккенс. «Все мы знаем таких вот двуличных священнослужителей. Они всячески делают вид, будто творят добро, но в глубине души пекутся единственно о собственном благе. Однако ваше обвинение не утратит своей обличительной силы, коли мы предъявим его мистеру Готфри Эбльуайту».
Я начал было записывать замечание, но почти сразу остановился и потер лоб. «Не, получается как-то бледно, невыразительно, совсем не остро. А что, если сделать преподобного Готфри председателем различных благотворительных дамских обществ? Тогда еще лучше прозвучит моя замечательная фраза. Он был священник по профессии, дамский угодник по темпераменту и милосердный самаритянин по собственному выбору. Вы же сами рассмеялись в голос, когда я процитировал ее вам менее часа назад».
«Да, Уилки, но она прозвучит ничуть не хуже, если вы замените священника на, ну, скажем, адвоката. Таким образом, мы пощадим чувства многих тысяч наших читателей, ничем не повредив вашему восхитительному сюжету».
«Я не уверен», — начал я.
«Сделайте пометку, Уилки, и пообещайте подумать о моем предложении в процессе завершения работы над романом. Уверяю вас, любой добросовестный редактор любого популярного журнала вроде нашего счел бы нужным обсудить с автором подобный момент. Если бы вы сами издавали чужое произведение, наверняка подняли бы вопрос о разжаловании преподобного Готфри Эбльуайта в мистера Готфри Эбльуайта».
«Я не уверен», — снова начал я.
«А еще, дорогой Уилки, надо бы определиться с заглавием романа», — продолжал Диккенс.
«Ага», — воскликнул я, оживляясь. «И какое вам больше нравится, Чарльз, «Змеиное око» или «Око змея»?»
«На самом деле...» «Ни одно, ни другое», — ответил он. «По тщательном размышлении, друг мой, я нашел оба придуманных вами названия несколько сатанинскими и недостаточно удачными с коммерческой точки зрения».
«Сатанинскими?
Ну, око змея вызывает библейские ассоциации, Уилки».
«Как и ассоциации, связанные с языческой Индией, дорогой Чарльз. Я проштудировал уйму книг о различных индусских культах».
«Среди них есть культ поклонения змею?»
«Я пока мест такого не нашел, но индусы поклоняются всему подряд. У них в части обезьяньи боги, крысиные боги, коровьи боги.
«И, конечно же, змеиные боги, согласен с вами», — миролюбиво сказал Диккенс. «Но все равно такое название наводит на мысль о райском саде и змее-искусителе, то есть о дьяволе. Очевидная отсылка к алмазу Кохинор делает любые подобные ассоциации совершенно неприемлемыми».
Я впал в совершенное замешательство, ибо понятия не имел, о чем говорит мой друг. Однако, вместо того, чтобы разразиться сумбурной речью, аккуратно налил еще воды в стакан, отпил несколько глотков, а потом спросил. «А в каком смысле неприемлемыми, дорогой Диккенс?»
«Ваш драгоценный камень, алмаз или как там вы не назовете его в конечном счете, явно имеет своим прототипом Кохинор».
«Да, возможно. Ну и что?»
«Вы, несомненно, помните, друг мой, во всяком случае, в ходе своих исследований наверняка выяснили, что подлинный Кохинор родом из местности под названием Гора Света в Индии. Согласно устойчивым слухам, имевшим хождение еще до появления Кохинора на наших берегах, на всех драгоценных каменьях и прочих предметах материальной культуры из упомянутой выше местности лежит проклятие, и они приносят несчастье своим владельцам».
«Да», — повторил я, — «такие глубинные ассоциации в полной мере оправдывают название «Око змея» или «Змеиное око».
Диккенс остановился и медленно покачал головой.
«Нет, если мысль о подобном проклятии связывается в сознании нашего читателя с королевской семьей», — негромко проговорил он.
«А...» — я хотел произнести междометие неопределенным, задумчивым тоном, но оно прозвучало сдавленно, словно в горле у меня застряла куриная кость.
«Несомненно, вы помните, Уилки, что произошло через 2 дня после прибытия камня в Англию и за 6 дней до того, как он был преподнесен в дар Ее Величеству».
«Смутно».
«Но вы тогда были еще совсем молодым человеком», — сказал Диккенс. «Некий Роберт Пейт, отставной лейтенант гусарского полка, напал на королеву».
«О, Господи!
Да-да». Ее величество не пострадало, но общественность моментально связала едва не случившуюся трагедию с алмазом, предназначенным в дар королевской семье. Сам генерал-губернатор Индии счел нужным опубликовать в «Таймс» открытое письмо, объясняющее всю нелепость подобных суеверий.
«Да», — промолвил я, продолжая бегло делать записи. «Я читал биографию лорда Дальхаузи в библиотеке Атенеума».
«Нисколько в этом не сомневаюсь», — сказал Диккенс тоном, который показался бы мне сухим, будь я настроен покритичнее. «И с Кохинуаром связано еще одно страшное событие — смерть принца Альберта».
Я перестал писать. «Что? Он умер всего 6 лет назад, через 11 лет после того, как камень прибыл в Англию и демонстрировался на Всемирной выставке. Кохинор был распилен на несколько частей в Амстердаме задолго до кончины Альберта. Какая связь может существовать между этими 2 событиями?»
«Вы забываете, дорогой Уилки, что принц-консорт являлся организатором и главным меценатом Всемирной выставки. Именно он предложил выставить Кохинор на странном почетном месте в Большом зале. Ее величество, разумеется, по сей день носит траур, и иные из приближенных говорят, что порой она в глубоком своем горе винит индийский камень в смерти возлюбленного супруга. Так что, сами понимаете, мы должны проявить осторожность при выборе названия книги во избежание любых ассоциаций между Кохинором, приносящим несчастье королевской семье, и нашей вымышленной историей».
Я не пропустил мимо ушей местоимение «мы» и «нашей». В свою очередь, взяв сухой тон, я осведомился. «Если не око змея и не змеиное око, какое, по-вашему, название подойдет к истории об алмазе, изначально вставленном в глазницу статуи индусского змеиного бога?» «О!» — беспечно воскликнул Диккенс, присаживаясь на край стола и по-редакторски снисходительно ухмыляясь. «Я думаю, мы запросто можем отказаться и от змеиного бога, и от ока. К
как насчет названия, звучащего менее эффектно и одновременно более завлекательно для женской части читающей публики?»
«Мои книги всегда пользовались популярностью у женщин», — холодно заметил я.
«Истинная правда!» — воскликнул Диккенс, хлопнув в ладони. «Никто лучше меня не знает о триумфальном успехе вашей «Женщины в белом». На каждую сотню читателей, с нетерпением ждавших очередных выпусков вашего романа, пришелся лишь один читатель, проявлявший равный интерес к моему общему другу, который продавался гораздо хуже».
«Ну, я бы так не сказал».
«Как вам название «Лунный камень»?» — перебил Диккенс.
«Лунный камень?» — тупо повторил я. «Вы предлагаете написать о камне, привезенном с Луны, а не из Индии?»
Диккенс от души рассмеялся обычным своим заливистым мальчишеским смехом.
«Отличная шутка, дорогой Уилки, но, если серьезно, название вроде «Лунного камня» возбудит интерес у особ женского пола. Во всяком случае, уж точно не оттолкнет их. И оно звучит таинственно и романтично, без всякой тени кощунства или дьявольщины».
«Лунный камень», — пробормотал я, прислушиваясь к звучанию слов. «После ока змея или змеиного ока...» Заглавие казалось ужасно пресным и бесцветным.
«Замечательно!» — воскликнул Диккенс, поднимаясь на ноги. «Мы велим Уилсу внести в проект договора это название в качестве предварительного. Повторяю, в кратком изложении ваш роман привел меня в такой же восторг, в какой, несомненно, приведет чтение полностью или почти законченного произведения. Превосходная история, изобилующая самыми неожиданными сюжетными поворотами. Ваша придумка с хождением во сне под воздействием опиума, когда сам герой похищает камень и впоследствии ничего не помнит, это гениально, Уилки. Просто гениально!»
«Спасибо, Чарльз», — повторил я, вставая и убирая карандаш в карман. В голосе моем уже не слышалось прежнего энтузиазма.
«Пора на прогулку», — объявил Диккенс, направляясь к вешалке в углу комнаты за тростью и шляпой. «По такой чудесной погоде, я думаю, проделать путь до самого Рочестера и обратно. В последнее время вид у вас цветущий. Вы со мной?»
«Я с вами до Рочестера, а там сяду на послеполуденный поезд до Лондона», — сказал я. «Кэролайн и Керри сегодня ждут меня к ужину». Насчет последнего я приврал. Керри гостил у родственников в деревне, а Кэролайн полагала, что я заночую в Гэтсхилле.
«Половина прогулки в обществе друга все же лучше, чем ничего», — сказал Диккенс, убирая собственные рукописи в папку и стремительно направляясь к двери. «Пойдемте скорее, пока над дорогами не поднялась пыль и день не сократился еще на минуту».
Был вечер четверга, 6 июня, и я, по заведенному с начала весны обыкновению, предавался скромному удовольствию, состоявшему в совместном походе со здоровенным сыщиком Хэтчери в местную таверну. Там мы легко перекусывали и выпивали по кружке пива за мой счет, прежде чем я отдавался под покровительство своего провожатого и спускался в припортовые трущобы, а потом в темные катакомбы под погостом святого Стращателя, который я стал мысленно называть «Империей подземных наслаждений короля Лазаря». Поближе познакомившись с сыщиком Хэтчери в ходе наших еженедельных посиделок в таверне, я узнал немало удивительного об этом неуклюжем Верзиле, представлявшемся мне с нашей первой встречи персонажем скорее комическим. Оказывается, он жил в благопристойном квартале в районе Дорсет-сквер, неподалеку от моего дома. Жену он похоронил несколько лет назад, но имел трех взрослых дочерей, в которых души не чаял, и сына, совсем недавно поступившего в Кембридж. Что самое поразительное, Хэтчери много читал и среди своих любимых книг числил несколько принадлежащих моему перу. Из них он выше всего ценил «Женщину в белом», хотя имел возможность прочитать роман только в журнальном варианте. Сегодня вечером я принес экземпляр книги «Женщины в белом» и как раз надписывал его для своего охранника, когда у нашего стола кто-то остановился. Я сперва узнал коричневый твидовый костюм, а потом некрупное, но крепко сбитое тело, в него втиснутое. Мужчина снял шляпу, и мне показалось, что кудрявые сивые волосы у него сейчас подлиннее, чем были в Бирмингеме. Правда, тогда они были мокрые. «Мистер Коллинз», — он легко коснулся двумя пальцами лба, словно дотрагиваясь до полей шляпы. «Реджинальд Баррис, к вашим услугам, сэр». Я пробурчал что-то невнятное. Мне совершенно не хотелось видеть сыщика Реджинальда Барриса. Ни сегодня вечером, ни когда-либо впредь. Жуткие воспоминания о нескольких секундах жестокой расправы в Бирмингемском переулке только-только начали меркнуть в моей памяти. Но Баррис поприветствовал Хэтчери, тот кивнул в ответ, принимая от меня надписанную женщину в белом, и присоединился к нам за столом, даже не спросив разрешения. Нахально придвинул стул и уселся на него верхом, положив сильные руки на спинку. Пораженный столь дурными манерами, я на секунду задался вопросом. Уж не является ли Баррис, несмотря на свой кембриджский акцент, американцем?
«Какая удача, мистер Коллинз, что я случайно встретил вас», — сказал Баррис.
Я не счел нужным отвечать на подобную чушь, но с холодным неодобрением взглянул на Хэтчери, посвятившего постороннего человека в детали нашего совместного времяпрепровождения. В следующий миг я сообразил, что Верзилу все-таки работает на инспектора Филда и почти наверняка отчитывается не только перед ним, но также перед несносным Баррисом, судя по всему, занимавшим должность заместителя навязчивого инспектора. А потом напомнил себе, что на самом деле мы с Хэтчери никакие не друзья, невзирая на мое доброе к нему отношение. Баррис подался вперед и произнес приглушенным голосом.
«Инспектор Филд надеется получить от вас отчет, сэр. Я вызвался напомнить вам об этом, коли вдруг случайно встречусь с вами. У нас остается мало времени».
«Я отправил Филду отчет менее 2 недель назад», — сказал я. «И до чего именно у нас остается мало времени?» Баррис улыбнулся, но быстро приложил палец к губам и картинно стрельнул глазами по сторонам, напоминая необходимости соблюдать осторожность. Я постоянно забывал, что Филду и его друзьям повсюду мерещатся тайные агенты фантомного Друда.
«До 9 июня», — прошептал Баррис.
«А», — промолвил я и отхлебнул пиво. 9 июня. Святая годовщина Стейплхёрстской катастрофы и...»
«Тш-ш-ш», — прошипел мистер Реджинальд Баррис.
Я пожал плечами. «Я не забыл».
«Ваш последний отчет был совершенно невразумительным, мистер Коллинз, и...»
«Совершенно невразумительным?» — возмущенно перебил я достаточно громким голосом, чтобы меня услышали все, без исключения немногочисленные посетители таверны, ни один из которых, впрочем, не походил на соглядатая.
«Я писатель, мистер Баррис. Я несколько лет проработал журналистом, а в настоящее время являюсь профессиональным литератором. Едва ли мой отчет мог быть совершенно невразумительным».
«Нет, конечно, нет», — поспешно согласился молодой сыщик, сконфуженно улыбаясь.
«То есть, да. В смысле, нет, я неверно выразился, мистер Коллинз. Не совершенно невразумительным, а напротив, очень даже вразумительным, но малость поверхностным».
«Поверхностным», — повторил я с презрением, коего заслуживало данное определение. «Вы изложили все предельно ясно, в нескольких словах», — вкрадчиво пропел молодой сыщик, еще сильнее подаваясь вперед. «Но не стали вдаваться в подробности. Например, вы сообщили, что мистер Диккенс продолжает утверждать, что не знает нынешнего местонахождения мистера Эдмонда Диккенсона. Но скажите, вы, как выражались у нас в школе и в полку, метнули в него вашу бомбу?»
Я невольно улыбнулся. «Мистер сыщик Баррис», — мягко промолвил я, искоса глянув на Хиберта Хэтчери, внешне не проявлявшего ни малейшего интереса к разговору своего начальника со мной. «Я не просто, как вы изволили выразиться, метнул бомбу. Я подверг мистера Диккенса самому натуральному, мортирному обстрелу».
Под бомбой Баррис подразумевал предположение, что причиной исчезновения молодого Диккенсона явились его деньги. Тем погожим майским днем я чувствовал себя настолько хорошо, что по-настоящему наслаждался долгой прогулкой от Гэтсхилла до Рочестера, несмотря на необходимость поспевать за стремительно шагавшим Диккенсом. Мы преодолели уже 2/3 пути до места назначения и шли по пешеходной тропе, тянувшейся вдоль дороги по направлению к отдаленным соборным шпилям, когда я метнул в неподражаемого бомбу, даже целый ящик бомб, или пальнул изо всех своих мортир. «Да, кстати», — сказал я тут на днях случайно столкнулся с другом молодого Эдмонда Диккенсона. Я ожидал увидеть на лице Диккенса ошеломленное или изумленное выражение, но он лишь слегка повел царственной бровью. «Правда? У меня сложилось впечатление, что у молодого Диккенсона нет друзей». «Оказывается, есть», — солгал я. «Школьный приятель по имени Барнаби или Бенедикт или Бертрам или что-то вроде».
«А какая у него фамилия?» — поинтересовался Диккенс, часто постукивая тростью по земле в такт скорым шагам.
«Не имеет значения», — ответил я, сожалея, что не продумал поосновательней вводную часть вымышленной истории, призванной стать ловушкой для неподражаемого. «Просто случайный знакомый по клубу».
«Почему не имеет? Вполне возможно, ваш клубный знакомец солгал вам», — беспечно промолвил Диккенс.
«Солгал? С чего вы взяли, Чарльз?»
«Я точно помню, как молодой Диккенсон говорил мне, что ни дня не учился в университете и никогда не переступал порога ни одной школы», — сказал Диккенс. «Похоже, у бедного сироты были домашние учителя, один хуже другого».
«Ну, я прибавил шагу, нагоняя Диккенса. Может, они и не школьные друзья, но этот Барнаби
или Бертрам», — сказал Диккенс.
«Да, ну, в общем, этот парень
или Бенедикт».
«Да, вы позволите мне продолжить, Чарльз?»
«Пожалуйста, дорогой Уилки!»
Диккенс улыбнулся и сделал приглашающий жест. Стайка серых птиц, куропаток или голубей сорвалась с живой изгороди перед нами и взмыла в синее небо. Диккенс на ходу вскинул трость к плечу, словно ружье, и спустил воображаемый курок. Так вот, по словам этого парня, невесть откуда знавшего молодого Диккенсона, в прошлом году Диккенсон самолично сообщил ему, что он, Диккенсон, за несколько месяцев до своего совершеннолетия в законном порядке поменял опекуна.
«Вот как», —
только и промолвил Диккенс равнодушно вежливым тоном. «Да», — сказал я и выжидательно умолк. Мы прошли ярдов 100 в молчании. Наконец я метнул свою бомбу. «Этот самый парень...»
«Мистер Барнаби».
«Этот самый парень, — упрямо продолжал я, — как-то случайно оказался по делам в банке своего друга Диккенсона и случайно услышал там...»
«А что за банк?» — осведомился Диккенс.
«Прошу прощения».
«О каком банке вы говорите, дорогой Уилки? Вернее, о каком банке говорил друг молодого Диккенсона?»
«Банк Тилсона», — ответил я, ощущая сокрытую в этих двух словах силу. «У меня было такое чувство, будто я делаю решающий ход слоном, прежде чем объявить мат. Кто-то, кажется, сэр Фрэнсис Бэкон, сказал: «Знание — сила». И я сейчас обладал сокрушительной силой, порожденной знанием, добытым инспектором Филдом».
«А, да».
Диккенс легко перепрыгнул через ветку, валявшуюся на песчаной дорожке.
«Я знаю этот банк. Ужасно старомодное, кичливое, тесное, полутемное, уродливое заведение, пропахшее плесенью».
К этому моменту я уже почти, но не совсем, потерял нить разговора, призванного стать петлей, чтобы заарканить совесть этого короля. «Достаточно надежный банк, чтобы перевести примерно 20 тысяч фунтов на счет нового опекуна Эдмонда Диккенсона», — с расстановкой проговорил я и задался вопросом, не добавил бы здесь мой сержант Каф «ха-ха».
«Ко всем перечисленным выше определениям я бы еще добавил неосмотрительно», — хихикнул Диккенс. «Никогда больше не буду иметь никаких дел с банком Тилсона».
Я невольно остановился. Диккенс сделал еще несколько шагов и тоже остановился, явно слегка раздосадованный, что мы нарушили темп ходьбы. У меня бешено колотилось сердце.
«Так значит, вы не отрицаете, что получили там деньги, Чарльз?»
«Отрицаю? С чего бы мне отрицать, дорогой Уилки? О чем вы, собственно, говорите?»
«Вы не отрицаете, что стали опекуном Эдмунда Диккенсона и перевели примерно 20 тысяч фунтов, все состояние молодого человека, из банка Тилсона на свой счет в собственный банк?»
«Не отрицаю и не собираюсь отрицать», — рассмеялся Диккенс. «Оба ваши утверждения являются констатацией фактов, а, следовательно, соответствуют действительности. Ну же, пойдемте».
«Но», — проговорил я, нагоняя Диккенса и стараясь попасть в ногу с ним. «Но когда я недавно спросил вас, знаете ли вы, где сейчас находится молодой Диккенсон, вы сказали, что понятия не имеете, мол, слышали только, будто он уехал в Южную Африку или еще в какие-то дальние края».
«Это чистая правда», — сказал Диккенс.
«Но вы же были его опекуном».
«Только по названию», — сказал Диккенс. «И только в течение нескольких недель, остававшихся до совершеннолетия бедного мальчика и его вступления в полные права наследства. Он полагал, что оказывает мне честь, назначая меня своим опекуном, и я не счел нужным разубеждать его. Безусловно, это дело касалось только нас с Диккенсоном и никого больше».
«Но деньги», — начал я, —
«сняты со счета по просьбе Диккенсона на следующий же день, после того, как он достиг совершеннолетия и получил право распоряжаться своим капиталом по собственному усмотрению, дорогой Уилки. Я имел удовольствие выписать юноше чек на всю сумму».
«Да, но почему через ваш банковский счет, Чарльз? Это же лишено всякого смысла».
«Разумеется», — согласился Диккенс, снова хихикнув. «Юный сирота, по-прежнему считавший, что обязан мне жизнью, хотел видеть мою подпись на банковском чеке, с которым он вступал во взрослую жизнь. Все это глупости, конечно, но от меня требовалось единственно принять перевод и выписать парню чек. Его бывший стряпчий консультант, мистер Рофф, кажется, уладил все дела с обоими банками».
«Но вы сказали, что понятия не имеете, куда уехал Диккенсон».
«Так оно и есть. Он говорил вроде, что собирается посетить Францию, а потом начать новую жизнь в Южной Африке или даже Австралии. Но я не получил от него ни одного письма».
Я открыл было рот снова, но осознал, что мне больше нечего сказать. Когда я мысленно репетировал сей словесный поединок, я воображал сержанта Каффа, вынуждающего пойманного врасплох преступника признаться в убийстве. Диккенс внимательно поглядывал на меня, явно забавляясь.
«Когда вы узнали все это от вашего поразительно осведомленного мистера Барнаби, или Бенедикта, или Бертранда, дорогой Уилки, вы решили, что я сделался опекуном молодого Диккенсона, втершись к нему в доверие, а потом убил бедного мальчика из-за денег».
«Что? Да я, конечно, я не...» «Просто смеху подобно. Как вы могли такое поду...»
«Я бы лично пришел именно к такому выводу на основании подобных косвенных улик», — весело сказал Диккенс. «Немолодой писатель, возможно, испытывающий денежные затруднения, по воле случая спасает жизнь богатому сироте и вскоре осознает, что у мальчика нет друзей, нет родственников, нет близких знакомых, один только слабоумный старый стряпчий, часто забывающий, даже обедал он сегодня или нет. И тогда писатель устраивает так, чтобы доверчивый юноша назначил своим опекуном его, корыстолюбивого писателя с денежными неурядицами».
«У вас имеются финансовые проблемы, Чарльз?» Диккенс расхохотался так заразительно, что я едва не рассмеялся вместе с ним.
«Да как бы, по-вашему, я убил Диккенсона, Уилки? И где? В Гэтсхилл Плейс? На глазах у многочисленных обитателей и гостей дома, снующих повсюду днем и ночью?»
«В Рочестерском соборе», — мрачно пробурчал я. Диккенс глянул вперед, поверх зеленых деревьев.
«Ну вот, мы уже почти пришли. Ха-ха. Погодите-ка, погодите. Вы говорите, я бы убил Диккенсона в Рочестерском соборе? Ну да, конечно. Идеальное место для такого дела. Вы гений дедукции, друг мой».
«Вы любите показывать собор своим знакомым ночью, при лунном свете», — сказал я, не веря, что произношу эти слова вслух.
«Истинная правда», — рассмеялся Диккенс. «А мистер Дредлс и соборный священник, которого я в своем романе нареку Септимусом Криспарклом, дали мне ключи от башни, чтобы я мог водить туда гостей в любое время суток».
«И от крипты», — пробормотал я.
«Что? А, ну да, превосходно. Те же ключи обеспечивают мне доступ и в крипту. Значит, остается только пригласить молодого Диккенса на ночную прогулку, завести на соборную башню, чтобы полюбоваться видом Рочестера при луне, как я водил вас вместе с дочерьми и зятем Лонгфелло в прошлом году. И в подходящий момент, когда мальчик по моему настоянию перегнется через ограду, чтобы получше рассмотреть озаренное лунным светом море внизу, просто легонько подтолкнуть его».
«Давайте оставим этот разговор, Чарльз», — грубовато произнес я. Подагрическая боль все сильнее пульсировала у меня за левым глазом, точно кровавый гейзер с перекрытой горловиной.
«Нет-нет, я в полном восторге!» — вскричал Диккенс, размахивая перед собой тростью, словно тамбур-мажор жезлом. «Не нужно ни пистолета, ни молотка, ни лопаты, ни иного мерзкого орудия убийства, от которого потом придется избавляться. Только сила земного притяжения, короткий вопль в ночи, а потом... А что потом? Предположим, бедняга напоролся на один из железных штырей, торчащих поверх ограды вокруг башни, или забрызгал своими куриными мозгами одно из древних надгробий. И что потом, сержант Каф?»
«Известковая яма», — сказал я. Диккенс резко остановился и схватился за лоб свободной рукой. Глаза у него расширились, лицо расплылось в блаженной улыбке.
«Известковая яма!» — воскликнул он.
Всадник, рысой проезжавший по дороге на гнедой кобыле, посмотрел в нашу сторону.
«Ну, конечно! Как же я мог забыть про известковую яму? А потом, вероятно, через несколько дней подземные склепы».
Я потряс головой, отвел взгляд и до крови закусил губу. Мы двинулись дальше.
«Разумеется», — сказал Диккенс, рассеянно рубанув тростью по кусту. «Тогда мне понадобится помощь старого Дредлса, чтобы разобрать и снова сложить стену гробницы. Именно так и раскрываются убийства Уилки. Решение привлечь к делу сообщника зачастую оказывается первым шагом к виселице».
«Совсем не обязательно», — возразил я бесцветным голосом. «Вы примените к бедному Дредлсу свой магнетический дар. Он не запомнит, что пособлял вам избавиться от трупа, скелета, часов, очков и прочих металлических предметов».
«Месмеризм!» — вскричал Диккенс. «Превосходно! А Лауданум мы здесь задействуем?»
«Думаю, в этом нет надобности, Чарльз. Одного гипнотического внушения вполне достаточно, чтобы заручиться содействием пособника, ведать неведающего о своем соучастии в преступлении».
«Бедный старый Дредлс!» — воскликнул Диккенс, чуть не прыгая от восторга. «Бедный молодой Диккенсон! Те немногие, кто вообще знал о его существовании, считают, со слов убийцы, что он уехал во Францию или Южную Африку или в Австралию. Оплакивать парня некому. Некому принести хоть один цветок к замурованному склепу, где он лежит с другим мертвецом. А убийца решает свои финансовые проблемы и живет себе, как ни в чем не бывало. Просто восхитительно, дорогой Уилки!»
Сердце у меня снова бешено колотилось. Я решил взорвать бомбу, брошенную, вероятно, слишком рано. «Да, Чарльз, но так все произойдет только в том случае, если убийца знает, что он убийца. Что он совершил убийство?»
«А как он может не знать?» —
начал Диккенс, а потом взъерошил пятерней свою жидкую бороденку.
«Ну да, конечно! Убийца, посредством магнетизма, принудивший хранителя склепов к соучастию в преступлении, сам действовал под гипнозом».
Я ничего не ответил, но внимательно наблюдал за лицом неподражаемого. Он помотал головой.
«Нет, боюсь, так не пойдет, Уилки».
«Почему, Чарльз?»
«Доктор Эллиотсон, мой первый наставник в искусстве магнетизма, мы сами не раз его цитировали, Уилки, и все остальные специалисты, которых я читал или знал лично, с уверенностью утверждают, человек, находящийся под месмерическим воздействием чужой, более сильной воли, все равно никогда не совершит поступка, какого не мог бы, не согласился бы совершить, находясь в полном сознании».
«Но вы же заставили старого Дредлса помочь вам избавиться от тела», — сказал я.
«Да-да», —
проговорил Диккенс, ускоряя шаг и в глубокой задумчивости ероша обеими руками волосы и бороду.
«Но погребение мертвецов в могилах и склепах с переноской трупов при необходимости и замуровыванием гробниц — это работа Дредлса. Месмерист просто-напросто внушит Дредлсу, что он действует сообразно привычным обстоятельствам. Но заставить человека совершить убийство — нет, Уилки, это не годится для нашей истории. Никак не годится, если наш убийца душевно здоров».
«Даже душевно здоровые люди таят в сердце своем темные помыслы», — негромко промолвил я. «Мы уже подходили к Рочестерскому собору. Даже у душевно здоровых людей, образцов душевного здоровья, публичных персон, имеются темные стороны, тщательно скрываемые ото всех».
«Верно, верно», — откликнулся Диксон, — «но едва ли они способны на убийство».
«А что, если истинный кукловод, стоящий за этим преступлением, является великим месмеристом и массовым убийцей?» — спросил я. «Он знает сотни тайных способов подчинять мужчин и женщин своей воле, заставляя выполнять любые свои приказы, сколь угодно ужасные. Возможно, все они под магнетическим внушением считают себя актерами, участвующими в некой театральной постановке, и уверены, что убиенные жертвы в конце спектакля вскочат на ноги и выйдут на поклоны к публике». Диккенс бросил на меня пронзительный взгляд.
«Вы еще более изощренный выдумщик, чем я думал, Уилки Коллинз. Ваш новый роман «Лунный камень» будет пользоваться огромным успехом, если учесть ненасытный интерес публики к зверским убийствам, морям крови и извращенным страстям, таящимся в самых темных уголках души человеческой».
«Хочется надеяться», — пробормотал я. Мы уже вошли в город и находились меньше, чем в квартале от Рочестерского собора. Громадная башня накрывала своей тенью нас и все скопление приземистых серых домов, теснившихся по обеим сторонам дороги.
«Не хотите подняться наверх и полюбоваться видом?» — спросил Диккенс, указывая на высокий каменный шпиль. «У меня ключ с собой».
«Не сегодня», — сказал я. «Но все равно спасибо, Чарльз».
«Тогда как-нибудь в другой раз», — сказал неподражаемый.
Значит, он не выказал ни чувства вины, ни раскаяния в связи с историей с 20 000 фунтов, — медленно проговорил Реджинальд Баррис. «А что насчет годовщины?»
«Прошу прощения», — промолвил я, выходя из задумчивости.
«Годовщина Стейплхёрстской катастрофы», — прошептал молодой сыщик. «Инспектор Филд просил вас употребить все свои старания, чтобы повсюду сопровождать Диккенса, когда он приедет в город в означенный день, а до 9 числа осталось всего 3 дня. В своем отчете вы не сообщили, принял ли он или отверг ваше предложение провести с ним в Гэтсхилл Плейс весь день 9 июня и последующую ночь, когда он непременно вернется в Лондон и в подземный город». Я допил свое пиво и с улыбкой посмотрел на Хиберта Хэтчери. Здоровенный мужчина, в своих стараниях не подслушивать нас, почтительно листал экземпляр женщины в белом, надписанный мною для него несколько минут назад. «Вам нравится книга, сыщик Хэтчери?»
«Это бесценный подарок, мистер Коллинз», — пророкотал великан.
«Годовщина, мистер Коллинз», — настойчиво повторил несносный Баррис. «Мистер Диккенс не пригласил меня погостить в Гэтсхилле или прогуляться с ним по городу воскресной ночью 9 июня в поисках фантома по имени Друд», — сказал я, не глядя на Барриса.
«В таком случае, сэр», — решительно произнес сыщик, «нам необходимо условиться о времени вашей встречи с инспектором Филдом. Он уже назначил 23 агентов на дежурство в воскресную ночь.
Но мистер Диккенс», — продолжал я, непринужденно перебивая выскочку, «согласился отужинать у меня дома на Мелком Плейс в воскресенье и...» — я выдержал паузу для пущей выразительности. «Заночевать там». Баррис похлопал глазами. «В ночь годовщины Стейплхёрстской катастрофы Диккенс будет находиться в вашем доме?» Я медленно кивнул, чувствуя себя в полном праве принять снисходительный вид. Баррис вскочил на ноги и с грохотом развернул стул.
«Я должен немедленно сообщить об этом инспектору Филду.
Благодарю вас, мистер Коллинз. Это неожиданный, поворот событий». Он дотронулся до полей незримой шляпы и, взглянув на Хэтчери, сказал: «Вы там поосторожнее, Хиберт». Потом Баррис покинул таверну, а мы с Хэтчери прошли мили полторы до погоста святого Стращателя. Готовясь к долгому ночному дежурству в склепе, сыщик достал из карманов несколько предметов. Маленький фонарь, промасленный сверток со своим заполночным ужином, приготовленным, несомненно, одной из любимых дочерей, фляжку с водой и новенький экземпляр женщины в белом. Спускаясь по лестнице в древние катакомбы, я размышлял, в какой уже раз, о безграничной способности человеческих существ привыкать к любым обстоятельствам. 2 года назад, когда я впервые спускался сюда в обществе Диккенса, все вокруг казалось диковинным и наводило изрядный страх. Теперь же поход в подземелье стал для меня плевым делом, таким же обыденным мероприятием, как еженедельный поход в аптеку на углу за очередной бутылью лауданума. Король Лазарь с 2 телохранителями встретил меня у занавешенного драной портьерой входа в свое логово. Моя трубка была уже заправлена и приготовлена для меня. Когда через 8 часов я поднялся по лестнице навстречу новому дню, сыщик Хэтчери уже аккуратно рассовал по карманам все свои вещи, кроме книги, которую он читал, подставив под тонкий луч утреннего света, проникавший в приоткрытую дверь склепа.
«Все в порядке, сэр?» — спросил он, убирая книгу в один из своих многочисленных поместительных карманов.
«Все в полном порядке, сыщик Хэтчери, в полном порядке. Похоже, день нынче чудесный».